Глава 75. Николя сидел, уставившись в выключенный телевизор, когда Шарко вошел в маленькую больничную палату, держа два стаканчика кофе. Капитан полиции не повернул головы в сторону коллеги. Он был где-то далеко, словно спал с открытыми глазами. Франк закрыл за собой дверь и поставил один стаканчик на прикроватную тумбочку. Потом прислонился к стене у окна. «Я тут говорил с Паскалем и Жаком, нашими гриппозными. Жаку лучше. Он приступит к работе через несколько дней, а мистер Мускул тоже начинает выкарабкиваться. Они тебе позвонят. Ты уж подходи к телефону, ладно?» Ответа не последовало. «Ты должен знать, что мы все мобилизованы. Будем преследовать их по пятам 24 часа в сутки. Люди работают без передышки. Ламардье возглавил группу. Не сказать, чтобы я был от него в восторге. Ну да ладно, я его знаю уже больше 15 лет, и он не ставит мне палок в колеса». Шарко развел руками. «Посмотри на меня. У меня жуткий вид. Я не в себе, и это скорее хороший знак. Через 3 часа я улетаю в Польшу. Есть ниточка. Наш человек-птица совершил там пятерное убийство. Я его не упущу, Николя». Тяжелые веки Николя едва шевельнулись. Он смотрел сквозь Шарко. У него был мертвый взгляд. Плевать он хотел на все, что могли ему рассказать. Камиль убита. И ни он, ни один полицейский Франции не смогли этому помешать. Все остальное не имеет значения. Он чуть-чуть разжал губы, чтобы произнести пару коротких фраз. «Уйди, Франк. Я не хочу больше тебя видеть. Ни тебя, ни других. Оставьте меня в покое». «Я когда-нибудь оставлял кого-нибудь в покое?» Шарко взял стул и сел напротив него. «Есть два варианта. Или ты сразу вернешься к работе, или наплюешь на все и будешь погружаться на дно. Не надо быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, что ты выбрал второй вариант. Он не лучше и не хуже первого, на мой взгляд. Но, скажем так, тебе будет труднее вернуться к жизни». Шарко вздохнул. «Ладно, придется все-таки рассказать тебе одну вещь. Я помню все, как будто это было вчера, а ведь прошло уже 8 лет. Мы с Сюзанной и Элоизой возвращались, проведя день за городом в Фонтебло. Денек был такой чудесный, и мы так смеялись». Франк вымученно улыбнулся. Глядя на черную поверхность кофе, он видел лица своей жены и дочери и слышал их смех. «На обратном пути у меня лопнула правая передняя шина. Я еду 100 метров и паркуюсь на обочине автострады, вместо того, чтобы свернуть на проселок и поменять колесо. Не знаю, не подумал, наверное, потому что был зол на эту чертову шину. Элоиза и Сюзанна обе сидели сзади. Я велел им ни в коем случае не выходить. Дорога опасная, недалеко крутой вираж». Шумный глоток кофе. Шарко даже не почувствовал его вкуса. «Почему я не остановился подальше от виража? Или до него? Почему припарковался именно в этом месте? Почему не запер дверцы? У Сюзанны не было никакого понятия об опасности, и потом ты мог ей что-то сказать, а она через 5 минут это забывала». Он помахал правой рукой. «Знаешь, с головой у нее было... Короче, выхожу я, открываю багажник, достаю домкрат и снимаю колесо. Понадобились мои тогдашние 100 килограммов, чтобы отвинтить эти чертовы гайки. Заклинило их намертво. Я уж думаю, кирдык, поднажал, и вдруг одна гайка укатилась под машину. Полез я за ней». Картины снова вставали перед его глазами, как наяву, четкие, полные зловещих деталей, как в большинстве его кошмаров. Когда я поднял голову, вижу, моя жена стоит посреди дороги и держит за руку дочку. Они слева от меня, а справа машина выходит из виража и едет на полной скорости. Как ни парадоксально, в эту минуту все происходило точно при замедленной съемке, будто каждое движение бесконечно. Все произошло в 3-4 метрах от меня. Задние колеса синего БМВ пошли юзом. Удар. Элоизу отбросило назад на расстояние, которое жандармы определят точно — 19 метров, как тряпичную куклу, а голова Сюзанны стукнулась о ветровое стекло, и ее переломанное тело взлетело на несколько метров в небо. Небо было синее, не облачко, только белые следы от самолетов, которые пересекались. Даже это я помню. А ты ведь знаешь, каково мне удержать в голове номер телефона. Франк нервно поглаживал свой серо-белый галстук. Я помню, как побежал сперва к Элоизе. Она была так далеко от меня, 19 метров, Николя. Как можно оказаться почти в 20 метрах от места удара? И почему я побежал сначала к ней? Может быть, подумал, что она еще жива? Мне казалось, ребенок не может умереть, это нечто нерушимое. Она была такая маленькая, вся жизнь впереди. И потом она была моей дочкой, моей девочкой. Шарко говорил нутром. Ему казалось, будто густой и горячий сироп вытекает из его рта с каждым произнесенным словом. Резким движением он сорвал галстук и скомкал его. Ему было нечем дышать. Я не думал. Я оторвал ее тело от земли. Мне пришлось поддерживать головку, чтобы она не запрокидывалась. Так все у нее было переломано. Я пробежал, прижимая к себе Элоизу 30 метров до тела Сюзанны, которая лежала по другую сторону. У моей жены не было лица. Я помню, как закрывал рукой глазки моей мертвой дочери, чтобы она этого не видела. Потом не помню, что было. Когда приехали жандармы, я сидел в поле, в большой яме, которую выкопал руками, а тела моей жены и дочери лежали в траве. Его глаза увлажнились. Он утер их рукавом своего костюма. Никто этого не знает. Даже Люси. Я никогда не говорил об этом с тех пор, как это случилось. И черт побери, мне все так же больно. Николя повернул к нему голову. Поворот шеи на 40 градусов, много значивший для Шарко. «Ты видел, как я развожу сырость? Сможешь всем рассказать. Повесьте это на стену в офисе. Суббота. 30 ноября 2013 года. День, когда Шарко разводил сырость». Он резко поднялся. «Входя в твою палату, я думал, что попробую поднять твой дух. Но мне не хочется. И потом, это меня достало. Я не психолог, понятно? Грошовые проповеди — не мое это». Он взял кофе Николя. «Ты не хочешь, я полагаю? Ты прав. Гадость ужасная». Не дожидаясь ответа Николя, Шарко выбросил полный стаканчик в мусорное ведро. Поскольку Николя по-прежнему не произносил ни слова, он пошел прочь и развернулся уже в дверях. Беланже следил за ним глазами. «Все мы поднимаемся рано или поздно». Люси потеряла своих близняшек, когда им едва исполнилось 10 лет. В тот день, когда она узнала, что нашли тела девочек, та, что делит сегодня со мной жизнь, проехала 600 километров, чтобы увидеть их изуродованные трупы на столе для вскрытий. Представь себе, о чем она думала, когда ехала одна к моргу. Он покрутил пальцем у виска и несколько минут помолчал. «Вот-вот, подумай об этом хорошенько. Ее родные дочки — два единственных существа на свете, которые были смыслом ее жизни. А между тем она, я, вот они мы, держимся. Мы полицейские, Николя. Мы еще живы, И нам даже случается смеяться. Быть счастливыми, несмотря ни на что. Да, то, что досталось тебе, ужасно. Печально. Все, что хочешь. Но ты не один. Он взялся за ручку двери. Я пойду и сяду на этот чертов рейс. Буду копаться в дерьме и вдыхать запах смерти полной грудью. Ты даже представить себе не можешь, до какой степени мне это противно. Но я все равно это делаю. Ты тоже скоро снова станешь полицейским, может быть, даже лучшим. И будешь делать все возможное, чтобы подобные драмы не разрушали другие жизни, другие семьи. Позвони мне, когда захочешь, и я тут же приеду. А если не позвонишь, не стану тебе докучать. Он вышел, не дожидаясь ответа, с сердцем набухшим от слез. В коридоре он наткнулся на человека лет 60, очень сухощавого, с лицом морщинистым, как бывает у старых моряков после долгого плавания. Франк пожал ему руку. «Я служу под его началом. Позаботьтесь о нем хорошенько, и ему это понадобится». Они поговорили несколько минут, и Франк удалился, полный горечи и печали. И такой огромной ненависти, что она переполнила его. В туалете он изо всех сил ударил кулаком в зеркало, разбив стекло на мелкие осколки.